Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе премию «НОС» получил врач-онколог за мемуарный роман. Последние истории нобелевского лауреата Ольги Токарчук вышли на русском языке. Актуальная, смешная, неполиткорректная. Британец Бен Элтон написал новую книгу «Кризис самоопределения».
Хроника литературной жизни.
В Москве в центре Мейерхольда вручили премию «НОС» – «Новая словесность». Победителем по итогам традиционных дебатов, которыми славится премия, объявлен Александр Стесин, автор мемуарного романа «Нью-Йоркский обход».
Спасибо огромное. Я невероятно польщен и смущен. И на самом деле никак это не ожидал. Вот то, что Татьяна Венедиктова сказала о зоне неопределенности и продвижении на ощупь, на самом деле как нельзя лучше отражает то, как писалась эта книга. Я совершенно не представлял, что в итоге получится. То есть понимал, что я бы хотел, чтобы получилось, но совершенно не был уверен в результате. Вот. Я очень рад, что что-то понравилось и прочиталось. Спасибо вам огромное.
Победитель Александр Стесин – русский поэт, прозаик и врач-онколог. В 11 лет он уехал из России, учился литературному мастерству в Париже. Правда, все время опасался, что писательство, как профессия, вряд ли его прокормит. Поэтому последовал совету бабушки-педиатра, посвятил себя медицине. Но литературу не бросил. Публиковался в журналах «Орион», «Звезда», «Иностранная литература», «Новый мир», «Октябрь» и не только. Его стихи включены в антологии современной поэзии и даже переводятся на европейские языки и получают какие-то литературные премии. Но Стесин в первую очередь врач-профессионал. Он лечит богатых, нищих, черных, белых в госпиталях Африки, Америки и Индии. И пишет об этом. Например, в сборнике «Вернись и возьми» он писал о том, как работал единственным врачом в деревне в Гане. Главные же герои «Нью-Йоркского обхода», за который Стесин получил премию «НОС», это его пациенты в больницах американского мегаполиса. Сам Александр – специалист по лучевой терапии в онкоцентре, и ему приходится ежедневно утешать, выслушивать, наблюдать и думать. Пациенты говорят, что доктор Стесин умеет делать это очень хорошо. Что ж, писатель Стесин, по мнению экспертного жюри, тоже отлично умеет об этом рассказывать. Литературная премия «НОС» основана фондом Михаила Прохорова в 2009 году с целью поддержки новых трендов в современной художественной словесности на русском языке. Все финалисты получили по 40 тысяч рублей за выход в финал, победителю премии достались 700 тысяч рублей, и еще по 200 тысяч получили победители в номинациях «Приз читательских симпатий» – эта награда ушла Алексею Поляринову за роман «Центр тяжести» – и «Приз критического сообщества» – его вручили Ленор Горалик за книгу «Все способные дышать дыхание». Ленор была главным конкурентом Стесина в борьбе за победу. И, кстати говоря, присутствующие в зале голосовали за нее. Ну а региональную, дочернюю премию «Волга-НОС» получил Даниил Туровский за книгу «Вторжение. Краткая история русских хакеров». В Москве, в Центре славянской письменности «Слово» на ВДНХ, расскажут о путешествиях крупных зарубежных писателей по России. Курс лекций «Невероятные приключения иностранцев в России» подготовил писатель и публицист Федор Константинов. Он расскажет о том, как знаменитый ирландский драматург, лауреат Нобелевской премии Бернард Шоу, отпраздновал в СССР свое 75-летие в июне 31 года. Подробности этой поездки, впечатления организаторов и самого писателя – все будет в лекции уже на этой неделе. Продолжит цикл «Лекция о путешествии в Россию» Антуана де Сент-Экзюпери. Летчик и писатель, автор знаменитого «Маленького принца», весной 1935 года на 19 дней отправился в СССР в качестве специального корреспондента ежедневной французской газеты «Пари Суар». После он опубликовал несколько очерков и заметок, и вот об участии Сент-Экзюпери в Первомайском параде, о его знакомстве с Михаилом Булгаковым, о победе в шахматном турнире можно будет узнать на лекции в конце января. В феврале Константинов расскажет об английском писателе-юмористе, драматурге Джероме Клапке Джероме, который был очень популярен в России, пожалуй, даже больше, чем в Англии, о его друзьях, которые жили в нашей стране, и о том, какие события подтолкнули Джерома написать очерк «Русские, какими я их знаю». Ну а в финале цикла гостей ВДНХ ждет рассказ о кругосветном путешествии немецких писателей, детей Томаса Мана, Клауса и Эрики в 1927-28 годах. Одним из пунктов кругосветки, естественно, стал СССР. О впечатлениях писателей от Сибири, об участии Клауса в Первом съезде Союза советских писателей в 1934 году Федор Константинов расскажет в конце февраля. С подробным расписанием цикла лекций можно познакомиться на сайте проекта «Знания ВДНХ». Вход на все мероприятия бесплатный.
Книжный разворот.
В издательстве «Эксмо» вышел сборник нобелевского лауреата по литературе Ольги Токарчук «Последние истории». Ольга Токарчук на сегодня самый известный и титулованный автор Восточной Европы. Впрочем, массово о ней заговорили еще в 2018 году, когда она получила международный букер за роман «Бегуны». А уж после Нобеля за писательское воображение, которое с энциклопедической страстью показывает нарушение границ как образ жизни, интерес к прозе Токарчук вырос еще больше. В последних историях, которые уже вышли в «Эксмо», речь идет о жизни и смерти. Как относиться к смерти? Как не позволить страху перед ней властвовать над тобой? Бытие и небытие абсолютно равноправны. Смерть – просто логическое продолжение жизни. Вот так герои Ольги Токарчук решают для себя самый трудный вопрос, который люди задают себе испокон веков. Ольга Токарчук – писатель планетарного масштаба. В ее прозрачных, обманчиво легко читающихся текстах такая глубина, что заглянуть в них все равно, что заглянуть в бездну, рассказала мне глава отдела зарубежной прозы Юлия Раутборд.
Последняя история Ольги Токарчук – это одна из ранних ее работ, но при этом работа, безусловно, очень зрелого автора, который задумывается над самыми важными проблемами человеческого бытия, а именно проблемами жизни и смерти. Эта книга очень легко читается, но при этом эта легкость, безусловно, обманчива, потому что она очень серьезная, и она должна затронуть самые потаенные струны любой души, потому что каждый человек задумывается о жизни и смерти. Безусловно, она вызывает аллюзии на Линкольна в Бордо Джорджа Сондерса, на «Нечего бояться» Джулиана Барнса. Это книга о том, как воспринимать смерть, как соотносить жизнь и смерть, как человеку живущему смириться с тем, что жизнь конечна. И, по сути, это книга, которая примиряет читателя с тем, что любая жизнь заканчивается смертью, ибо Ольга Токарчук и ее герои уверены в том, что смерть – это такая же форма бытия, как и жизнь, просто это еще одна ступень человеческого существования. Это естественное преобразование бытия в небытие. То есть, если в «Бегунах» Токарчук стирает границы географические, если в «Диковинных историях» она стирает границы между реальностью и нереальностью, то здесь она стирает границы между жизнью и смертью. И так же, как и Джулиан Барнс, она убеждает читателя в том, что нечего бояться.
Первой книгой Ольги Токарчук был сборник стихов, изданный в 1989 году. С тех пор вышло еще 8 романов и 2 сборника коротких рассказов. Награждая писательницу, Нобелевский комитет отдельно отметил ее новый, пока не переведенный ни на английский, ни на русский, исторический роман «Книги Якова». Эта тысячестраничная историческая хроника дает не только точный портрет Якова Франка, сектантского лидера, которого последователи провозгласили мессией, но и широкую панораму малоизвестных событий из истории Европы XVIII века, подчеркнул в своем выступлении член Шведской академии Андерс Ульсен. Надо сказать, что в Польше эта книга получила несколько высоких наград, а журнал «Ньюсвик» включил ее в список 10 книг года, назвав первым польским романом, который вписывается в мировой ренессанс великой исторической эпики. «Книги Якова» выйдут на русском языке в издательстве «Эксмо», но уже в следующем году. Еще одна важная книга этой зимы выйдет совсем скоро в издательстве «Фантом Пресс». Британский комик, писатель, драматург и сценарист Бен Элтон, звезда стендапа и король ситкома, хорошо известный российским читателям по роману «Два брата», опять выступает в несравненном амплуа сатирика с кинематографическим зрением. Он написал язвительный и бескомпромиссный роман об эпохе оскорбленных, в которой мы живем. «Кризис самоопределения». Это вызывающая неполиткорректная, остроумная и дико актуальная книга. Мы и не заметили, что уже давно лишились личного пространства. Большая часть нашей жизни проходит в соцсетях, а там царит кровопролитие, рассказала мне директор издательства «Фантом Пресс» Алла Штейнман.
Конечно, те, кто знает Бена Элтона по книге «Два брата», они будут, конечно, сильно удивлены этим романом, потому что это совсем по-другому, и это совсем другой Бен Элтон. Хотя с чувством юмора здесь, пожалуй, круче, чем где-либо. И это, конечно, о самом актуальном, чем каждый из нас сталкивается ежедневно. Это не только проблемы соцсетей. Наше существование в цифровом пространстве ежедневно. И умение, необходимость, какая-то внутренняя потребность беспрерывно выяснять отношения, беспрерывно качать свои права и обязанности, переосмыслять их. И главное, все время оскорбляться по поводу и без. Я думаю, что каждому из нас известна масса всяких случаев, причем не только в округе, но и с ними самими, когда какой-то мелкий, совершенно незначительный повод может вылиться в настоящую трагедию. Иногда смешные обстоятельства какие-то этому сопутствуют, иногда довольно неприятные, но мы знаем случаи, когда, например, это доводило людей просто вот до того, что они либо уходили из соцсетей насовсем, прям в такой как бы заточение, либо люди просто заболевали. И вот Элтон, он доводит эту ситуацию с попытками постоянного самоопределения себя и в гендерном плане, и в плане своей идентичности, политическом, каком угодно, вот с этой попыткой обсуждать все болезненные темы и постоянно обижаться на всех, он уже это все выводит в такое вот большое пространство, когда происходит настоящее убийство. И то есть все вот эти обиды и кровопролитие цифровое выливаются уже на тротуары, и здесь появляются, естественно, и убитые, и Скотланд-Ярд, и решение всевозможных политических проблем по выходу Англии из состава королевства, и международные махинации, и много-много всего другого. Ну и, конечно же, замешаны на уже очень нам знакомых таких вот скандалах, как МИТУ, и все, что вот нас сейчас окружает, что мы знаем. И хотя здесь по Элтону события происходят буквально вот несколько лет вперед, но то, как это моделируется, ассоциируется, мне кажется, это просто настолько узнаваемо, что я не удивлюсь, если, например, к выходу книги, которая там случится через 3-4 недели, это уже никак не будет казаться чем-то, что может случиться только там через 5-10 лет. Потому что все происходит невероятно стремительно, и, наверное, этим и характерен наш цифровой мир, что любое такое вот высказывание, которое кажется нереальным сегодня, становится реальностью завтра.
Аллочка, скажи, пожалуйста, есть ли в этом романе какие-то обаятельные, интересные герои? Вот что про персонажей,
да,
ты можешь,
конечно,
сказать?
Да, конечно. Здесь есть прекраснейший сыщик, очаровательный человек, который, в конце концов, в общем, не выдерживает всей этой цифровой жизни и уходит в такую, в частную жизнь, в общем, той, к которой мы привыкли когда-то еще в 90-е годы. Это я уже немножко спойлерю, конечно, я извиняюсь за это.
То есть все-таки это в первую очередь детектив?
Да, в первую очередь, конечно, детектив, но с очень актуальными, очень злободневными темами, с невероятно острыми и очень сатирическими. Но, с другой стороны, конечно, это в первую очередь детектив, потому что тут буквально убийство на убийстве.
И перевела Саша Мартынова.
Перевод совершенно восхитительный. То есть ее можно читать исключительно только ради вот этих придумок, которые Саше удалось это сделать невероятно мастерски. Тут хэштег на хэштеге. Причем такие, которые она порой сама как-то вот так очень интересно обыгрывает. Перевод, на мой взгляд, ну просто гениальный.
Сдвинув время всего на несколько лет вперед, Бен Элтон моделирует возможное развитие событий в Британии. По его версии, кровопролитие, которое начнется в соцсетях, запросто может выплеснуться на тротуары. Скотланд-Ярд, референдум по выходу Англии из состава королевства, международные махинации, вмешательство в дела суверенных демократий, все цвета гендерной радуги, мету, убийства, интернет, телевидение – вот те немногие хэштеги, которыми можно было бы маркировать этот роман. Бен Элтон точен, остер на язык и беспощаден к лицемерам, которые захватили и политику, и социальные сети, и СМИ. В общем, читать обязательно, потом обсудим. Хотите честную книгу о красоте? В издательстве «Бомбора» вышла биография Карла Лагерфельда, великого и загадочного кутюрье. Французский журналист Лорен Ален Карон написал книгу «Тайна по имени Лагерфельд», которая вышла за несколько недель до смерти кайзера моды. Внешность Лагерфельда очаровывала, его жизнь вызывала любопытство. Он очень любил прятаться за масками. Говорил: «Хочу быть похожим на видение, которое появляется и исчезает». И ему очень нравился этот напускной ореол загадочности вокруг собственной персоны. Лорен Ален Карон пообщался с друзьями и близким окружением Карла Лагерфельда, поднял архивные записи, публикации и собрал все это в книгу. И вот уже на нас смотрит юный немецкий мальчик, который толком не понимает, что мир охвачен войной. Ведь дома спокойно, а он только и делает, что рисует. И рядом всегда строгая, острая на язык мать и добрый, вечно занятый отец. Перелистываешь страницу, и вот молодой Карл уже покинул Германию в поисках новых возможностей и теперь живет в Париже. Там он заводит первых друзей, начинающего дизайнера Ив Сен-Лорана и манекенщицу Виктуар Дутрелла, музу Диор. А дальше первые контракты с модными домами Франции и Италии, гражданство Монако, меняющиеся вкусы и стиль, ведь время не стоит на месте, ну и, наконец, собственный бренд и дом моды. А главное, в каждой главе есть то, о чем сам Лагерфельд предпочитал не говорить, рассказы о любимых людях, о потерях, о душевных ранах и о счастье. Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Спутник Ньюс». Новые истории для вас выбирала Наталья Ломыкина. Читайте хорошие книги и до встречи через неделю.
«Дневник читателя».